Радио Свобода.
В Москве 22 часа, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей спортивная программа «Прессинг».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. В Коряке новое землетрясение, пострадавших нет. Министр обороны Польши резко критикует планы строительства газопровода «Россия-Германия». Иран играет с мировым сообществом в кошки-мышки, считает Кондолиза Райс. В Корякском автономном округе произошло новое землетрясение, пострадавших нет. Вот что сообщил в интервью телеканала НТВ губернатор Коряки Олег Кожемяка.
Было несколько толчков, вышло из строя теплотрасса, объекты социального значения. Пострадали интернат, школа, больница, детский сад. Паники нет, у нас люди достаточно мужественные, пережили гораздо худшее, пережили действительно трагедию. Это когда пришлось двое-трое суток на улице находиться. До сих пор у нас многие живут в палатках, в теплицах. Никто не идет в дома, которые, в общем-то, сильно разрушены. Пострадало все имущество граждан.
Говорил губернатор Коряки. Сила новых толчков достигала почти 7 баллов по шкале Рихтера. Они ощущались в 5 населенных пунктах. Их эпицентр находился в Алюторском районе Коряки, там же, где и при землетрясении 21 апреля, когда автономии был нанесен ущерб в размере более 1,5 миллиарда рублей. На Алтае сотрудники МЧС эвакуируют жителей села Советское Чуйского района, где началось сильное наводнение. Без электричества остался и Тарачакский район. Местные больницы переведены на автономные источники питания.
В больнице, да, света тоже нет, но там есть электроагрегаты, автономные источники и аккумуляторы. Вода туда подвозится, то есть пища готовится для больных. Больные, которые могут находиться на домашнем стационаре, выписаны. Остались только тяжело больные. Для обеспечения операционных и реанимаций электроэнергия имеется, и все средства необходимые тоже имеются.
Сообщил второму российскому телеканалу начальник управления МЧС по Республике Алтай Игорь Букин. Станица Терская Моздокского района Северной Осетии убит заместитель командира вертолетного полка внутренних войск МВД России. Его тело с огнестрельными ранениями было обнаружено в субботу, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Дзираса Бязрова.
В ходе проведения оперативно-следственных действий был задержан заместитель начальника местного РОВД. Майор признался, что застрелил офицера внутренних войск из табельного оружия. Одна из основных версий следствия – убийство на почве ревности. Обстоятельства инцидента выясняются. Надо отметить, что станица Терская располагается в непосредственной близости от военной базы, в состав которой входит вертолетный полк внутренних войск МВД Российской Федерации. Из расположения полка военные летчики регулярно совершают боевые вылеты на территории Чеченской Республики. Как сообщают в правоохранительных органах, убийство заместителя командира по тылу не связано с его служебной деятельностью. Зираса Бязрова для Радио Свобода. Северная Осетия.
Радио Свобода. Новости.
Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад выступил с очередным жестким заявлением по ядерной программе. Ахмадинеджад заявил, что никаких переговоров на эту тему не будет, пока Запад не признает право Ирана развивать ядерные технологии. За несколько часов до этого представитель МИД Ирана Хамид Реза Асефи выступил с заверениями, что Тегеран готов на всемирное сотрудничество, если иранское досье будет возвращено из Совета Безопасности ООН под юрисдикцию Международного агентства по атомной энергии. «Иран играет с мировым сообществом в кошки-мышки», заявила госсекретарь США Кондолиза Райс. В интервью американскому телевидению Райс подчеркнула, что в конфликте с Ираном из-за его ядерной программы на карту фактически поставлена репутация международного сообщества. Выбор, по ее словам, прост. Либо мир настоит на своем, либо Иран будет и дальше игнорировать все его требования. Президент Ирака Джалаль Талабани рассчитывает, что ему удастся договориться с некоторыми повстанческими группами о прекращении кампании насилия. В заявлении президента говорится, что недавно он встречался с представителями 7 таких групп и что на встрече присутствовали официальные лица из США. С какими именно группами шли переговоры, он не уточнил. Сегодня в Ираке жертвами терактов и нападений стали по меньшей мере 9 человек, трое погибших сотрудники частной британской фирмы, подорвавшейся на мине, заложенной на дороге. Президент США Джордж Буш предупреждает, что борьба в Ираке еще далеко не окончена. Выступая с еженедельным радиообращением, Буш сказал:
«Ирак еще ждут ожесточенные бои, долгие дни борьбы и самопожертвования. Но недавно врагам свободы пришлось пережить жестокий удар, и мы сделали огромный шаг на пути к победе. Лидеры Ирака заложили основу для создания демократического правительства, правительства, в которое войдут представители иракского народа и которое будет служить этому народу».
По словам Буша, развитие демократии в Ираке помешает террористам всех мастей укрываться в этой стране и вынашивать планы нападения на другие народы. Министр обороны Польши Радек Сикорский назвал план строительства газопровода России и Германии новым пактом Молотова-Риббентропа. Выступая сегодня в Брюсселе, Сикорский заявил, что проект главным образом нацелен на то, чтобы Москва могла лишить поставок газа Польшу и Белоруссию. Министр обороны Польши выразил мнение, что позиция Германии подрывает внешнюю политику Евросоюза и безопасность ЕС. В Швеции торжественно отмечают 60-летний юбилей короля Карла XVI Густава. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян.
Официальная программа празднования 60-летия шведского монарха началась с церемонии вручения подарков юбиляру. А в библиотеке Королевского дворца Дротнингхольм был организован молодежный семинар, на котором его величество выступил с лекцией. Думаю, это отличная возможность пригласить сюда молодежь, которая делает так много замечательного, доказывая, что общество может полагаться на них. Для меня они фантастические, они настоящие герои, сказал король Швеции Карл XVI Густав. На празднование дня рождения шведского монарха прибыло более 300 гостей, в числе которых и представители королевских домов Европы. Воскресный день празднеств начался с торжественной церковной службы и военного салюта в честь юбиляра. А во второй половине дня королевский кортеж последовал по улицам Стокгольма в ратушу, где состоялся обед от имени шведского парламента. Завершив же сегодняшнюю юбилейную программу, званый ужин и музыкальный концерт в государственном зале королевского замка. Король Карл XVI Густав, вступивший на престол в 1973 году, встречает свой юбилей популярным как никогда. Согласно социологическим опросам, существование института шведской монархии поддерживает 80% населения Швеции. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свободы.
Правительство Судана приняло мирный план по Дарфуру, предложенный Африканским союзом. План, среди прочего, предусматривает разоружение арабских боевиков в провинции Дарфур, после чего их отряды должны быть слиты с армией Судана. Боевики пока не дали ответа. Арабские вооруженные отряды с попустительства властей Судана вот уже 3 года терроризируют исконных чернокожих жителей Дарфура. За это время десятки тысяч людей погибли, более 2 миллионов оказались на положении беженцев. Вопрос о Дарфуре неоднократно обсуждался в Совете Безопасности ООН.
Говорит Радио Свобода. В эфире 569 выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
У нас в гостях Лотар Матеус.
Говорим о футболе.
Мировом и европейском.
Немецком и российском.
Удачный старт «Спартака» из Нальчика.
Мнение Юрия Красножана и Эдуарда Корчагина.
Челябинск радовался, а теперь переживает.
Откровение Геннадия Цигурова не по нутру чиновникам.
Владислав Третьяк перед лицом накопившихся проблем.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Мы, как обычно, начинаем новостями уикенда. С ними познакомит вас Наталья Федотова.
Спортивная гимнастика. В Греции завершился женский чемпионат Европы. Золотые медали в командном первенстве выиграли гимнастки Италии. Второе место заняла команда Румынии, третье – сборная России. В соревнованиях на отдельных снарядах чемпионками Европы стали англичанка Элизабет Тведл на брусьях, россиянка Анна Грудко в опорном прыжке, румынки Каталина Понер на бревне и Сандра Избаца в вольных упражнениях. Вольная борьба. В Москве прошел мужской чемпионат Европы. Российские борцы стали победителями в 6 видах программы из 7. Чемпионами континента стали Мавлет Батиров в весе до 60 килограммов, Махач Муртазалиев до 66, Бувайсар Сайтиев 74 килограмма, Адам Сайтиев до 84 килограммов, Хаджимурат Гацалов 96 килограммов и Курмагомед Курмагомедов до 120 килограммов. Сайтиев стал 6-кратным чемпионом Европы, а украинец Александр Захарук, победивший в самой легкой весовой категории до 55 килограммов, 5-кратным. Футбол. В российской премьер-лиге сменился лидер. Теперь турнирную таблицу с 14 очками возглавляют «Рубин», одержавший в Казани победу над ЦСКА 1-0, и Томь, который выиграла дома у Ростова 3-1. Первые победы в сезоне одержали московские команды «Динамо» и «Торпедо», а также ярославский «Шинник». «Динамовцы» на своем поле взяли верх над футболистами «Луча энергии» 2-1. «Торпедо» также в Москве одолела другого новичка премьер-лиги «Спартак» из Нальчика 2-0. «Шинник» дома выиграл у «Крыльев» Советов 1-0. В других матчах московский «Спартак» в Санкт-Петербурге разгромил «Зенит» 4-1. «Локомотив» обыграл футбольный клуб «Москва» 1-0. «Сатурн» и «Амкар» сыграли в ничью 0-0. Теннис. Испанец Рафаэль Надаль второй раз подряд выиграл турнир в Барселоне. В финале он обыграл своего соотечественника Томера Брэда 6-4, 6-4, 6-0.
Не секрет, что в журналистском деле весьма полезны личные знакомства. Именно благодаря этому мы можем сегодня порадовать слушателей, предложив вашему вниманию беседу с выдающимся мастером футбола Лотером Матеусом, который уже имеет и существенный тренерский опыт. В данный момент в его тренерской карьере наступил перерыв, который он сможет провести с пользой. На чемпионате мира он представит новый приз, учрежденный компанией «Жилет» лучшему молодому футболисту турнира. Итак, Лотер, легко ли вам далась трансформация из игрока в тренеры? Какие общие черты, какие различия обнаружили вы в этих смежных профессиях?
Конечно, в жизни и игрока, и тренера необходимо счастье, удача. Это объединяет две профессии. Но в целом жизнь тренера значительно сложнее, чем жизнь футболиста. Прежде всего потому, что существенно выше лежащая на нем ответственность. К тому же тренер является самым уязвимым звеном в общей футбольной цепочке. Если вдруг успех отказывает команде, то чаще всего виновным объявляется тренер, а не игроки или президент клуба. Но все равно я получаю удовольствие от тренерской работы. Во-первых, я востребован, а во-вторых, эта работа захватывает меня. Если же говорить о вовлеченности в футбольный процесс, то она с переходом из игроков в тренеры возрастает, пропорционально тому, как возрастает ответственность за дело.
Вы были выдающимся футболистом, играли и побеждали на самом высоком уровне. Этот внушительный послужной список помогает в тренерской работе или временами осложняет ее, вырабатывая некий максимализм, мол, я и в качестве тренера должен покорить все вершины, которые покорил в качестве игрока?
Мое прошлое футболиста очень помогло мне при переходе на тренерскую стезю. Опыт игры на самом высоком уровне ничем не заменишь. А кроме того, на протяжении многих лет я имел счастливую возможность играть под руководством многих выдающихся тренеров, у которых хотел и смог многое позаимствовать, чтобы потом, став тренером, творчески использовать их приемы для улучшения игры моих подопечных.
Вы довольно много времени провели в Восточной Европе, работали с белградским «Партизаном» и сборной Венгрии. Как с позиции своего восточноевропейского опыта вы можете оценить определенные успехи клубов из этого региона? В прошлом году ЦСКА выиграл Кубок УЕФА. В нынешнем сезоне до решающих стадий этого турнира дошли не только российские клубы, но и представители Румынии и Болгарии.
Я хорошо чувствую себя на востоке Европы. У меня прекрасный, очень успешный опыт работы в Белграде. Мы с «Партизаном» выступали в Лиге чемпионов, и то выступление до сей поры остается лучшим в современной истории сербского футбола. Мы представляли неспокойную с политической точки зрения страну, жизнь в которой далеко не так стабильна, как во многих других. И тем не менее, мы смогли доставить этой стране много радости, столько, сколько может приносить людям футбол. Что касается моей работы в сборной Венгрии, то хоть мне и не удалось выполнить главную задачу и вывести команду в финальный турнир чемпионата мира, тем не менее я убежден, что она в последние два года вышла на правильный путь. В общем, подводя итог, я должен сказать, что научился любить и ценить людей Восточной Европы. Футбол в Восточной Европе всегда отличался высоким качеством. Клубы из Венгрии, Югославии, ГДР и Румынии нередко проявляли себя в Еврокубках. И, конечно же, немало классных команд было в СССР, в Москве, Киеве, Тбилиси. Пожалуй, восточноевропейским футболистам недоставало только так называемого менталитета победителя, который нужно демонстрировать постоянно, если хочешь добиться успеха. Сегодня игроки стали несколько более свободными, они могут брать на себя ответственность, что не всегда делали делали в прошлом, так как им ее не доверяли. И к тому же теперь на востоке Европы серьезно изменились финансовые условия. Вам лучше меня известно, что любая команда из российского первенства может привлечь в свои ряды игроков из-за рубежа, даже из Бразилии, чтобы создать такой смешанный ансамбль, которого требует современный футбол и который украшает игру.
А может быть, успехи восточноевропейских команд объясняются еще и тем, что Кубок УЕФА не столь привлекателен для западных команд, мечтающих о Лиге чемпионов и рассматривающих второй Еврокубок как некий утешительный приз для неудачников?
Нет, вы не правы, говоря о второстепенности Кубка УЕФА для западноевропейских команд. Конечно, он не является приоритетом. Лига чемпионов – вот приоритет для всех. Но и Кубок УЕФА очень важен, и я это вижу сейчас в Германии, где все внимание болельщиков было приковано к Шальке 04, вышедшему в полуфинал и оказавшемуся единственной немецкой командой, дошедшей до этой стадии Еврокубков. У Кубка УЕФА своя немалая ценность. Я дважды его выигрывал с Миланским Интером и Мюнхенской Баварией. Должен честно признать, что он, конечно, не сопоставим с Лигой чемпионов, но и ни в коей мере не является турниром второго сорта.
В Лиге чемпионов, как вы только что сказали, немецкие клубы выступили в этом году, мягко говоря, не блестяще. Что это? Кризис Баварии? Кризис всего немецкого футбола?
Что касается относительной неудачи Баварии в Лиге чемпионов, то здесь все очень просто. Когда начинается этот турнир, о намерении выиграть его заявляет добрый десяток команд. Четыре английских, Челси, Арсенал, Манчестер Юнайтед и Ливерпуль, как минимум три итальянских, Милан, Интер и Ювентус, как минимум две испанских, Барселона и Реал. Не забудьте также про Лион и некоторые другие сильные клубы, и все они хотят выиграть Лигу чемпионов, но победить-то может только кто-то один. Бавария, которая в Германии является действительно лучшей командой, к сожалению, в решающем для себя матче в Милане не смогла показать свои лучшие игры. А турнир этот таков, что если ты хотя бы один раз оказываешься не в состоянии продемонстрировать свою лучшую игру, то немедленно покидаешь его. Но я не могу сказать, что Милан лучше Баварии. Тот, кто видел оба матча, не может не согласиться с тем, что в Мюнхене на протяжении часа Бавария была лучше Милана. Но победить-то могла только одна команда, а вторая должна была проиграть. То же самое произошло и с другими великими клубами. Манчестер Юнайтед вылетел еще в групповом раунде, а вместе с Баварией – Челси и Реал. И так будет всегда. Великие команды периодически не будут достигать поставленной ими самими великой цели – победы в Лиге чемпионов, потому что великих команд много, а победитель только один. Если же ты не смог выиграть турнир, то по большому счету какая разница, где ты проиграл, в финале или в 1/8 финала. Так будет всегда. Один сияющий от счастья победитель и все остальные разочарованные неудачей.
Совсем скоро, 9 июля, мы увидим еще одного сияющего победителя, чемпиона мира. Им может оказаться сборная Германии.
Я не считаю сборную Германии фаворитом предстоящего первенства мира. Единственное ее неоспоримое преимущество – это родные стены. Однако в игровом отношении другие ведущие футбольные команды нашу превосходят. Многие, к сожалению, очень многие сборные лучше нас. И, конечно же, как на каждом чемпионате, есть вечные фавориты. Бразилия, Аргентина, Италия, Англия. Возможно, преподнесут сюрприз голландцы, имеющие очень много сильных футболистов. А еще есть французы, португальцы, испанцы. Никогда нельзя сбрасывать со счетов шведов. Думаю, сильной сборной располагает Украина, хорошая команда у Сербии и Черногории, у Хорватии. Но фаворитами я бы, без всякого сомнения, назвал две южноамериканские сборные Бразилии. Бразилию и Аргентину, а среди европейцев таковым я бы отнес Италию и Англию. Если расставлять их по порядку, то под первым номером я назвал бы Аргентину, Бразилию считаю второй, а далее Англию и Италию.
А есть ли шанс, что вам хотя бы доведется вручить учрежденной компанией «Жилет» приз лучшему молодому игроку чемпионата мира своему соотечественнику?
У нас, конечно, есть хорошая подрастающая смена, но ее уровень сегодня уступает уровню юных талантов других сборных. К примеру, наш Лукас Подольский не столь ярок, как англичанин Уэйн Руни или аргентинец Лионель Месси. Но у него еще есть потенциал, чтобы раскрыться, так же, как и у Бастиана Швайнштайгера. Есть еще парочка талантливых юных игроков в Германии, но нынешний чемпионат мира едва ли станет их чемпионатом. Пожалуй, их время еще впереди.
В Германии уже ощущается приближение великого футбольного праздника.
Думаю, чемпионат будет праздником не только для немецких болельщиков, но и для всего футбольного мира. 4 года назад, во время первенства в Южной Корее и Японии, у меня было такое впечатление, будто оно проходит в Германии. Так много было связанных с футболом переживаний и радости у нас в стране. Люди жили футболом, жили турниром, хотя проходил он за 1000 километров от них. Так что и предстоящий чемпионат станет праздником не только для Германии. Чемпионат мира — это праздник футбола, великой игры, которая объединяет не только отдельных людей, но и целые страны между собой. Это праздник не только Германии, всего футбольного мира.
А кто имеет наиболее реальные шансы стать лучшим игроком турнира?
Лучшим футболистом чемпионата мира станет игрок одной из сильнейших сборных. Им ведь не будет назван представитель команды, которая вылетит на групповом этапе. Так что индивидуальный успех будет во многом зависеть от успеха командного. Например, Рональдини играет за Бразилию, Рикельме за Аргентину, Руни, Джерард и Лэмпард за Англию. У Италии есть Тони, лучший бомбардир серии А, есть Неста, есть Буффон, прекрасный вратарь. Надо подождать самого чемпионата. Есть очень много хороших игроков. Но я исхожу, естественно, из того, что лучшим футболистом будет назван игрок команды, которая дойдет по меньшей мере до полуфинала.
Российская сборная, как мы знаем, в круг этих команд не входит. Но недавно в ее жизни произошло историческое событие. Впервые команду возглавит иностранный тренер Гус Хиддинк. Как вы думаете, такой шаг сможет привести к успеху?
Гус Хиддинк – выдающийся тренер, имеющий разнообразный опыт, выигравший много титулов с Эйндховеном, хорошо поработавший со сборной Южной Кореи, а теперь еще и Австралии. А с тем потенциалом, который Хиддинк наверняка обнаружит в России, я уверен, что он сможет вывести российский футбол туда, где он должен быть представлен всегда – на чемпионаты мира. Конечно, одному Хиддинку не справиться с поставленными серьезными задачами. Его будущий вклад, а я уверен, что это будет весомый вклад, необходимо поддержать общей слаженной работой. Его должен поддержать футбольный союз страны. Нужно дать ему возможность реализовать собственную игровую философию в применении к российскому футболу. И если все это совпадет, то Хиддинк сможет привести российский футбол к успеху.
А вы, в принципе, интересуетесь российским футболом?
Меня вообще интересует российский футбол, хотя я и не могу сказать, что каждую неделю слежу за вашим первенством. Я считаю российский футбол атлетичным, техничным и довольно сильным в игровом отношении. А благодаря определенным новшествам, которые появились в последние 3-4 года, а именно привлечению иностранных футболистов, российский футбол, безусловно, улучшился. Я убежден, что приглашение иностранных футболистов и тренеров не просто позволяет изменить стиль и качество национального футбола, но и улучшить и то, и другое. Немецкий футбол также стал лучше благодаря иностранцам.
Может, и вы когда-нибудь решите продолжить свое знакомство с восточноевропейским футболом и окажетесь в России?
Да, я вполне могу представить себя тренером какой-либо российской команды. Во-первых, мне очень нравится Москва. Кроме того, я как тренер вижу хорошие перспективы с точки зрения футбольного потенциала страны, серьезных спонсоров, пришедших в ваш футбол, строительство новых современных стадионов. И эти возможности уже реализуются и показывают, что российская команда способна побеждать на международной арене, как это сделал ЦСКА, выиграв Кубок УЕФА.
На наши вопросы отвечал один из самых знаменитых игроков в истории мирового футбола Лотар Матеус.
После 7-го тура футбольного первенства страны мы решили привлечь ваше внимание к еще одному дебютанту премьер-лиги «Спартаку» из Нальчика. Наш корреспондент Игорь Швейцер побывал на матче спартаковцев с футболистами московского «Торпедо».
«Спартак» из Нальчика находится в верхней половине турнирной таблицы российского первенства. В последней встрече он уступил нехватающему с неба звезд московскому «Торпедо». Однако, даже несмотря на локальную неудачу, этот новичок премьер-лиги оставляет пока хорошее впечатление. Перед началом сезона многие специалисты предрекали «Спартаку» борьбу за выживание. Но вышло иначе. Пожалуй, ни в одной встрече нальчане не уступили по всем статьям. Да и уступили-то они всего дважды. Чемпиону – ЦСКА в первом туре, и вот сейчас в седьмом – торпедовцам, отчаянно нуждавшимся в очках. Однако по игре новичок «Спартак» в Москве на искусственном поле Лужников смотрелся уверенно. Да и не только на нем, ибо были еще победы над «Локомотивом» и ничья с Москвой. Почему же уступили «Торпедо»? Об этом и не только об этом нападающий «Спартака» Эдуард Корчагин, хорошо знакомый с реалиями премьер-лиги.
Некоторые ребята, не знаю, почему-то на поле сетовали, что непривычное поле. Хотя некоторые говорят, что нормальное поле, так же, как и для меня нормальное поле. Может быть, в комбинационном плане не хватало паса, может быть, последнего. Торпеда вроде, ну, неплохо играла, забила первый гол. Потом мы начали давить, тем более в десятером они играли. На контратаке второй получили.
То, что команда поначалу была не фаворитом турнира, а сейчас уже входит в группу лидеров, сказывается на настрое и, может быть, даже на таких вот поражениях обидных?
Ну, может быть, где-то сказывается, хотя для нас каждая игра решающая. То есть, ну, сегодня проиграли. На следующую игру на выигрыш будем настраиваться.
Что, «Торпедо» считалась, скажем так, не сильным соперником?
Да нет. Да я считаю, вообще сейчас слабых нету команд. Может быть, для некоторых первый раз играли на поле таком.
Довольны ли вы местом, которое команда сейчас занимает?
В принципе, пока да, но все будем смотреть как бы осени. Пока рано еще что-то говорить. Ставим самые высокие цели. Занять хорошее место. Конкретных задач не было поставлено. Но мы сами, как игроки команды, высокие цели себе ставим. Где-то в десятке, наверное.
Так оценивает Эдуард Корчагин, ныне форвард нальчикского «Спартака», текущее положение дел в своей команде. А вот мнение его наставника, Юрия Красножана. В отличие от Корчагина, прошедшего со «Спартаком» нелегкий путь из первого дивизиона в высший.
Какие впечатления от тех туров, что сыграно уже? Какая разница с первой лигой, где вы раньше играли? Что наибольшим образом запомнилось?
Уровень организации совсем другой. Уровень освещения совсем другой. В игровом плане, ну, может быть, пока на этом периоде все-таки где-то этот весенний футбол, наверное, просматривается. Может быть, различия есть в исполнении. Но я думаю, оно с каждым туром будет вырисовываться еще больше и больше.
Кто из соперников по тем матчам, что были проведены, произвел на вас наибольшее впечатление?
Ну, я думаю, первая игра с ЦСКА. Поймите, для нас каждая игра – это явление. И поэтому мы должны к каждой игре готовиться, и каждая игра нам дает свои впечатления.
В чем секрет того, что с «Локомотивом», который явно претендует на большее, чем «Торпедо», вы играли гораздо более удачно, чем с «Торпедо»?
Это, может быть, где-то успокоенность тем, что ни от кого, никто не ожидал, и вдруг вот на тебе, и где-то можно передышку дать. Хотя пытались всю неделю, разговаривали об этом, мы не можем себе позволить. Одна осечка, она может последовать цепь осечек этих. И вот надо было ее допускать как можно позже. Где-то не договорились. Это один вопрос. Второй вопрос, то, что мы не сравним «Локомотив» и «Торпедо». Просто течение игры пошло так, удачно забили мы первыми, заставили раскрыться «Локомотив». Здесь этот гол заставил раскрыться нас.
Ваша команда, тем не менее, действовала довольно уверенно. Как вы считаете, уровень игроков, который у вас есть, позволит не бороться за выживание, а претендовать на большее?
Мы все равно постараемся укрепить каждую позицию. Будет от возможности зависеть, как сработаем эти два месяца. Ну и постараемся избежать этой борьбы. Есть работа, где что-то может получаться, где-то нет. Поменьше отвлекаться на то, что говорят, на то, что пишут.
Местом команды сейчас в таблице вы довольны?
Я думаю, что можно сказать, что довольны.
А игрой, если брать не последний матч, а в целом?
Она складывается из нескольких слагаемых. В чем-то мы, допустим, в таких качествах, как настрой, физическая готовность, мы выглядели неплохо. Если брать созидание, здесь есть проблемы. Вот сегодняшняя игра это показала. Брать оборону нам пока на данном этапе проще разрушать, чем создавать. Ну, ребята должны понимать, что взлететь – это одно, а летать – это совсем другое.
Над чем в ближайшее, так сказать, мини-межсезонье вы будете работать наибольшим образом?
У нас вообще этот год такой приоритет поставлен – это наладить селекционную работу, селекционную службу. Чтобы это не от случая к случаю, чтобы это была целенаправленная работа. Это одно. Сейчас эти два месяца мы дадим отдохнуть ребятам. И с 1 июня в Кисловодске проведем 2 12-дневных сбора, где и функциональная готовность, и вопросы селекции будут просматриваться футболисты, с которыми уже сейчас на данный момент есть договоренность. Это вот планы на ближайшее время.
Тренер «Спартака» из Нальчика Юрий Красножан подвел краткие итоги прошедших туров и наметил приоритетные задачи, стоящие перед командой. Справиться для нальчане с ними. Если не случится ничего экстраординарного со знаком минус, несомненно. Уже сейчас видно, что специалисту, ранее известному лишь местным болельщикам, удалось создать симпатичную команду, не пасующую ни перед кем в премьер-лиге, но при этом критически относящуюся к своим собственным недостаткам, в отличие от иных провинциальных королей.
С тренером «Спартака» из Нальчика Юрием Красножаном и форвардом Эдуардом Корчагиным беседовал и об игре команды размышлял Игорь Швейцер. Добавим, что мы не забыли о высказанном в программе «Час прессы» мнении слушателя об обстановке на стадионе в Нальчике и об игре этой команды. Так что будем, что называется, следить за развитием событий. Программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки общеполитических новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. В Корякии произошло новое землетрясение. Пострадавших нет. В поселках Телички и Кор повреждены несколько зданий. На Алтае сотрудники МЧС эвакуируют жителей села Советское Чуйского района, где началось сильное наводнение. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что никаких переговоров по ядерной программе не будет, пока Запад не признает право Ирана развивать ядерные технологии. «Иран играет с мировым сообществом в кошки-мышки», заявила госсекретарь США Кондолиза Райс. В интервью американскому телевидению Райс подчеркнула, что в конфликте с Ираном на карту фактически поставлена репутация международного сообщества. Министр обороны Польши Радек Сикорский резко критикует план строительства газопровода России и Германии, называя его новым пактом Молотова-Риббентропа. Президент Ирака рассчитывает, что ему удастся договориться с некоторыми повстанческими группами о прекращении кампании насилия. Недавно он встречался с представителями семи таких групп. Сегодня истекает срок ультиматума, предъявленного властям Сербии и Европейским Союзом. ЕС в марте предупредил Белград, что прервет переговоры о сближении с Сербией, если к исходу дня 30 апреля не будет арестован Ратко Младич. Правительство Судана приняло мирный план по Дарфуру, предложенный Африканским Союзом. План, среди прочего, предусматривает разоружение арабских боевиков в провинции Дарфур. Чрезвычайное положение в Египте, действующее уже 25 лет, продлено еще на 2 года. За это сегодня проголосовал парламент страны. Парламент Непала единогласно принял решение провести выборы в специальное собрание, которому предстоит разработать новую конституцию страны и решить судьбу монархии. Власти Китая впервые выплатили компенсацию семье погибшего при подавлении продемократических манифестаций в 1989 году. 3 афганских солдата стали жертвами теракта в южной провинции Гельмент. Машина военного патруля подорвалась на мине. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Почти вся вторая часть нашей программы посвящена хоккейным проблемам. Один из старейших клубов страны, Челябинский «Трактор», наконец-то завоевал право выступать в Суперлиге. Однако это радостное для его болельщиков событие неожиданно привело к таким их треволнениям, что... Впрочем, сейчас вы обо всем узнаете из репортажа нашего корреспондента в Челябинске Александра Валиева.
20 апреля болельщиков челябинского клуба «Трактор» буквально сразила страшная весть. В отставку с поста главного тренера уходит Геннадий Цигуров. Некоторые источники сообщили, что Геннадий Федорович получил предложение возглавить команду из Череповца «Северсталь». Другие уверяли, что бригадир, как называют между собой Цигурова челябинские болельщики, уже подписал контракт с Новосибирской Сибирью. Но главным мотивом своего ухода Геннадий Цигуров назвал некомпетентность некоторых городских чиновников и неуважительное отношение к тренеру и спортсменам команды.
Неясность полная. Нет контрактов, нет бюджета, нет стратегии развития клуба дальнейшей в Суперлиге. Поэтому тревожное состояние. Кроме спортивной части, вот спортивной, наверное, вся остальная работа тоже должна была строиться под Суперлигу. Вот. А у нас на уровне ЖЭКа пока. Вот. Говорить об этом, понимаете, 10 месяцев говорил, что в клубе должен быть генеральный менеджер, который должен отслеживать всех мальчишек. Всех мальчишек, которые есть воспитанники нашей школы. Значит, наверное, или я глупости какие-то говорю. Я говорю что-то, значит, в чем не разбираюсь. Вы знаете, вот насколько удивительно для меня было решение попечительского совета. Юрий Михайлович Макаров был назначен на пост генерального менеджера. Но он был оформлен администратором команды и лишен вообще нулевой работы. Он практически ничем не занимался, потому что его никуда не подпускали. 15 человек, у которых заканчивается контракт. Мэр города по телефону приказывает директору клуба, чтобы через неделю у него все контракты лежали на столе. Проходит месяц, контрактов нет. Мы вообще не знаем, какой бюджет сейчас у трактора. Никто не знает.
Вот что ответил Цигуров на вопрос, хочет ли он работать с трактором в Суперлиге.
После вот этой вот всей неразберихи, которая, значит, мы говорили о бесхозяйственности, о безответственности, в такой обстановке, конечно, нет.
А вот и прогноз главного тренера на будущее хоккея в Челябинске.
Если, ну не знаю, как сейчас руководить, опять же, клубом, хоккеем вообще в городе, но будут непрофессионалы, то будет очень сложно. То есть, если неуважительное отношение к тренерскому составу, неуважительно, я бы сказал, если будет это и дальше под дудку чью-то дуть, то ничего не получится.
Между тем, ровно год назад перспективы челябинского хоккея новый глава города Михаил Юревич назвал политическим вопросом и тонкой материей, выступая на заседании Челябинской городской думы. В тот день был назначен ответственный за работу и финансирование хоккейного клуба и детско-юношеской спортивной школы «Трактор». Им стал депутат Борис Видгов. При этом мэр Юревич подчеркнул, что если «Трактор» сможет попасть в российскую суперлигу, то клуб получит весомую финансовую поддержку, значительно увеличится бюджетное финансирование и комбинат «Макфа», принадлежащий главе города, станет генеральным спонсором команды. На тот момент «Трактор» играл в высшей лиге дивизиона «Восток». Войти в Суперлигу клубу не удавалось уже 7 лет. И вот, трижды подряд победив в полуфинале плей-офф «Пензенский дизель», челябинский хоккейный клуб «Трактор» завоевал право выхода в Суперлигу. Все решалось 11 апреля в третьем матче, который «Трактор» проводил на выезде в неизвестной доселе Пензе. В восторгу челябинских болельщиков, которые ради того, чтобы поддержать своих любимцев, совершили 20-часовой автобусный рывок в Пензу, не было предела. На матче присутствовал и вице-мэр Челябинска Олег Грачев.
Ну вот это вот, наверное, и есть счастье. Мне очень приятно, что команда растянула плакат. Мы одна команда, потому что с сентября город, и команда, действительно, город и трактор, я подчеркиваю, жила как одна команда.
Несколько сдержанней в оценках победы был сам Геннадий Цигуров.
Челябинск вернулся большой хоккей. Рад за челябинцев, горжусь своей командой, которая действительно отработала в этом году на отлично. И одно пожелание, чтобы больше никогда большой хоккей не терять. Это такая штука, которой нужно заниматься постоянно.
Итак, намекнув в своем первом же после победы интервью на то, что хоккей в Челябинске последние годы был задвинут на задний план, Цигуров, тем не менее, ни словом не обмолвился о том, что, возможно, покинет челябинский хоккейный клуб. Между тем, о сложных и предельно напряженных отношениях между главным тренером «Трактора» и членом попечительского совета клуба Борисом Видгофом болельщики знали давно. Не все гладко складывалось у Цигурова и с директором клуба Андреем Баландиным. Наверняка масло в огонь подлила последняя информация о решении переименовать команду из «Трактора» в гибридно-беспредельное «Мечел Трактор». Инвесторы из стальной группы «Мечел» решили, как говорят компетентные люди, недорого купить легендарный бренд, с чем Борис Видгов публично выразил свое полное согласие, как и председатель попечительского совета и вице-губернатор области Андрей Косилов. Позиция последнего вообще достаточно странная. Цигуров раздает интервью о своем желании уйти в отставку, а господин Косилов сообщает, что уверен в том, что он останется. Впрочем, это не очень удивительно. Губернатор Сумин приказал подчиненным сделать все для того, чтобы Цигуров остался на своем посту. Борис Видгов тем временем в интервью журналистам выдвигал версию о том, что решение главного тренера «Трактора» связано, скорее всего, с более выгодными условиями, которые ему смогли предложить конкуренты. Он даже озвучил суммы, которые Цигуров получал в Челябинске.
Я могу сказать единственное, что в принципе для нас это неожиданность. Хотя на протяжении всего сезона, вы все, наверное, читали, в «Спортэкспрессе» были публикации по поводу того, что вроде бы там велись переговоры. Я единственное, что могу сказать, что заработная плата у Геннадия Федоровича была 270 тысяч рублей в месяц, плюс премия 130 тысяч рублей в месяц. Плюс, значит, у него был предусмотрен бонус 1,5 миллиона по решению задачи выхода в Суперлигу. Ну, как вы знаете, эти задачи мы, к счастью, всего нашего города эту решили совместными усилиями.
А вот тысячи болельщиков Челябинска, не вникающих в полное интриг около хоккейной закулисье, окрестили информацию о возможном уходе Геннадия Цигурова из «Трактора» одним словом – горе. 7 лет их любимая команда стремилась к выходу в Суперлигу, и когда долгожданный триумф произошел, творцу побед подрезали крылья. И причина их невозможности. волнуют. По мнению болельщиков, чиновники обязаны были найти общий язык с человеком, который вытащил трактор из чемпионата лесопилки высшей лиги. 20 апреля вечером болельщики собрались на митинг возле Дворца спорта «Юность». Вот что сказал глава фан-клуба «Трактора» Константин Тюльганов.
Я могу сказать, что все болельщики были в шоке, узнав, что Геннадий Федорович собрался уходить из «Трактора», потому что это действительно человек, который сделал очень много для челябинского хоккея и раньше, и сейчас, когда после 7 лет впервые, наконец-то, вывел наш клуб в Суперлигу. Поэтому мнение болельщиков такое, что чиновники должны предпринять как бы все усилия для того, чтобы постараться удержать Геннадия Федоровича. Мы, болельщики, видим команду Суперлиги только главным тренером Цигуровым. Мы вели диалог с Грачевым Олегом Николаевичем. На наш вот такой импровизированный митинг он подходил. Подходил Серебренников Юрий Николаевич. Вот. Но как бы они тоже на эти вопросы ответить не смогли. То есть, ну, видимо, все-таки это какие-то именно административные проблемы внутри клуба есть.
Срок контракта Геннадия Цигурова истекает 31 мая. Но в одном из пунктов договора прописано, что если команде удастся прорваться в Суперлигу, контракт с ее главным тренером автоматически продлевается еще на год. Между тем, в спортивных кругах обсуждается возможность перехода главного тренера «Трактора» в другой спортивный клуб. После того, как челябинской команде удалось войти в Суперлигу, Геннадию Цигурову начали поступать предложения от других команд. По некоторым сведениям, он получил приглашение от хоккейного клуба «Северсталь» Череповец, хоккейного клуба «Лада» Тольятти, МВД «Тверь» и «Сибирь» Новосибирск.
Вот такая нервотрепка, как рассказал наш корреспондент в Челябинске Александр Валиев, выпала на долю челябинских любителей хоккея.
Ситуация в челябинском «Тракторе», если не типична для российского хоккея, то довольно распространенна. И новое руководство Федерации хоккея России в лице, прежде всего, Владислава Третьяка, хоть и не вправе вмешиваться в дела клубов, тем не менее, должно создать такую атмосферу, при которой повторение подобных случаев было бы невозможно. Не так ли, Роберт? Я обращаюсь к нашему эксперту, профессору Роберту Воскричану.
Конечно, напрямую вмешиваться, регулировать бюджет или селекцию, естественно, нет. Но создать жесткие правила и обеспечить систему контроля за исполнением этих правил федерация обязана. С чем она, собственно говоря, и не занималась все это время, а занималась другими вещами, но не будем о грустном. Что касается Владислава Третьяка, то, во-первых, мы должны с вами, Дмитрий, отметить, что мы оказались плохими
прогнозистами,
потому что я, например, конечно, так из осторожности говорил, что практически решено, что Крашенинников будет президентом федерации, хотя, конечно, я думал, что Крашенинников и будет, но, видимо, в последний момент вмешались более крупные силы, скажем так, и президентом стал не тот претендент, о котором все уже говорили как о свершившемся факте. Да, можно много говорить, и говорят о том, что это были не выборы, а назначения, одобрения, и там все что угодно можно сказать. Ну, по-моему, давно уже пора привыкнуть, что это уже стало общим местом, и не только, кстати говоря, в хоккее. Вернемся к проблемам, к решению которых приступил или должен приступить новый президент федерации Владислав Александрович Третьяк. Проблем, конечно же, ну, не знаю, море, океан проблем, и не все из них решаем мы, к сожалению. Я имею в виду, что сам по себе хоккей... Мы уже затрагивали, между прочим, Дмитрий, в одной из наших бесед тему о том, что мы, может быть, находимся в нижней точке волны Кондратьевской. Помните, мы об этом говорили? Хоккей, очевидно, уходит из столиц, я имею в виду и Москву, и Петербург. А основные деньги, мы знаем, концентрируются именно в столицах, а если уже быть совсем точным, именно в столице, в Москве. И это неизбежно омрачает финансовые перспективы хоккея как бизнеса, это тоже надо учитывать. С кем бы я ни беседовал из серьезных специалистов, экспертов, все в один голос говорят о том, что хоккей имеет очень слабо выраженные финансовые бизнес-перспективы в силу вот тех причин, о которых мы говорили. Да и, в общем-то, и люди, которые практически работают в спортивном бизнесе, тоже не в восторге от перспектив хоккея. Я могу напомнить только два высказывания, интервью. Одно из них примерно 2 года назад дал газете «Ведомости» Евгений Гинер, президент футбольного ЦСКА, который прямо сказал, что при нынешних условиях хоккей не может получить достаточно средств от собственной деятельности, и он не окупаем, учитывая, какова стоимость строительства новых дворцов, их вместимость должна быть соответствующей и так далее. И он, в общем-то, по этой причине открестился, когда ему предлагали
хоккейный ЦСКА
взять на буксир, что ли, увидев, что человек действительно очень неплохо справляется, надо отдать ему должное, очень неплохо справляется с делами футбольного ЦСКА. И еще один известный персонаж спортивного бизнеса, я бы сказал, потому что он и с Олимпийским комитетом работает, и с московским «Динамо» футбольным, я имею в виду Алексея Федорычева, который, в общем-то, надо сказать, без особого энтузиазма откликнулся на настойчивые призывы помочь хоккейному «Динамо». И, в общем-то, пока еще, я не знаю, может, какие-то там были небольшие вспомоществования, я просто не обладаю информацией, но, судя по всему, вряд ли Федоровичу это все очень нравится, все это затея, хотя энтузиазм по поводу московского «Динамо» при всей бледности результатов футбольной команды, в общем-то, присутствует, он по-прежнему тратит деньги, будет строить новый стадион, новую базу, все это идет нормально, потому что он видит перспективы футбола как бизнеса, а хоккея нет. Поэтому, заканчивая вот эту вот часть, есть объективные вещи, которые даже такой харизматичный человек и популярный без меры в стране, как Третьяк, в общем-то, не может, потому что это объективная реальность, это как дождь, снег, град, там, я не знаю, что угодно. Что он может решить за счет своего политического, харизматического, какого угодно ресурса, это привлечение дополнительных денег в хоккей. И упорядочение, конечно, деятельности. И тут мы обратимся к его интервью газете «Спорт-экспресс». Оно было опубликовано в день его рождения и в день выборов нового президента Федерации хоккея России. Собственно говоря, в ней он изложил свою программу. Она достаточно коротко была изложена, и поэтому мы тоже будем достаточно лаконичны. Он утверждает: главное в моей программе — сборная. То есть он хочет найти способ помирить, склеить половинки целого, то есть легионеров и игроков, которые играют, и хоккеистов, которые играют в России. Потом он четко обрисовал бедственное положение, в котором находится сборная. Тренер есть, но так как у него нет контракта, то, по сути, нет тренера. Это общественник. В зависимости от градуса добросовестности, патриотизма и так далее, там, крепости нервной системы, но это не дело, так дела не делаются. Естественно, он хочет поломать эту позорную, я сказал бы, традицию, когда такая великая хоккейная держава, как Россия, не имеет на контракте тренера, который бы получал сопоставимый с теми деньгами, которые получают шведские и финские тренеры своих сборных. Премиальные. Я сам, честно говоря, не знал об этом, но я был просто потрясен, что за победу, если в чемпионате мира российские хоккеисты выиграют чемпионат мира, $7000 премиальный на брата. Ну, это просто издевательство. А за серебро, знаете, 3500, а за бронзу 2000 на брата. В клубе так средние руки игрок, где-то 250-400 тысяч год у него контракт. И, естественно, правильно говорит Третьяк, никто не будет ломаться. Здесь можно согласиться с тем, что надо поставить во главу угла сборную и помогать ей разобраться. Потому что успехи сборной будут взывать к жизни успехи молодежных, юношеских команд, клубных команд и так далее. Второй момент очень важный. Это все-таки упорядочение отношений с НХЛ. И здесь главная, конечно, работа юристов. И, кстати говоря, Крашенинников, если он не займет позу обиженного человека, которого все было вроде как на мази, и на тебе. В последний момент выяснилось, что глава государства предпочитает совершенно другую кандидатуру. Мы знаем все, это даже никто не скрывает, что перед тем, как дать добро, Владислав Третьяк имел аудиенцию президента России. Соответственно, я думаю, Крашенинникову не имеет смысла избирать позицию обиженного человека. И, в общем-то, последние сообщения говорят о том, что он все-таки выбрал путь сотрудничества и, скорее всего, возглавит попечительский совет. И как грамотный юрист, который много сделал в направлении большей цивилизованности, скажем так, нашего спортивного бизнеса и с точки зрения и законодательной базы. То есть, я думаю, в тандеме они могут достаточно успешно в этом смысле работать. И, наконец, по поводу денег. Я в одной из наших передач, когда мы обсуждали господ Крашенинникова и Маргелова в их стремлении, так сказать, занять господствующие позиции, уж простите за тавтологию, в российском хоккее, мы говорили о том, что вряд ли, если помните, выразился следующим образом, что вряд ли коммерсанты начнут отгружать им деньги 20-футовыми морскими контейнерами. Думаю, что и Третьяку при всей его популярности, харизме и так далее тоже не будут отгружать. Здесь должна быть точечная работа. Он говорит: да, мы хотим создать серьезный попечительский совет, который будет привлекателен для будущих спонсоров. Но давайте перейдем на русский язык, что сказал Владислав Александрович. Мы создадим совет. Во главе его будет депутат Государственной Думы, председатель парламентского комитета по законодательству Крашенинников. И, соответственно, там будут люди тоже примерно такого калибра. И, соответственно, у будущих спонсоров, то есть коммерсантов, предпринимателей, бизнесменов, назовите как угодно, появится интерес, как бы вкладывая в хоккей, они взамен обретают некий административный ресурс. Эта схема уже не работает. Это я знаю на очень многих примерах, и не только в спорте. Сегодня административный ресурс, а раньше это называлось связи, знакомства, он не работает. Разово, может быть, найдут какого-нибудь бизнесмена, у которого не все документы, скажем так, в порядке, если уж по-русски выражаться, рылиться в пушку, поставят его перед выбором или-или. Это не способ решить вопрос. Совершенно необходимо, значит, найти возможность, чтобы какое-то оптимальное сочетание и административного ресурса, который все-таки какую-то роль играет, но далеко не главенствующий, и интереса, потому что мы видим, как многие бизнесмены даже в хоккее, хотя, еще раз повторю, он менее привлекателен в России, не в Канаде, не в Соединенных Штатах, там другие совершенно цифры, мы не будем сейчас НХЛ трогать. Даже в России находят способы через хоккей зарабатывать. Здесь есть возможность, если грамотно распределить силы, привлечь серьезный не административный ресурс, а профессиональный ресурс, кадровый ресурс, то можно найти деньги, и на сборную хватит, и, так сказать, на многие другие вещи хватит. И, наконец, заканчивая, мы хотели бы пожелать Владиславу Третьяку успеха, потому что по-другому просто не должно быть. Он всегда был чемпионом, победителем. Надеемся, что и в этой новой ипостаси он будет чемпионом и, наконец, наладит работу и федерации, и всего хоккея в целом.
Вот этот тезис нашего эксперта, профессора Роберта Воскиричана, отражает мнение всей нашей спортивной редакции.
Оценка работы телекомментаторов – дело неблагодарное и нелегкое. Однако наш телеобозреватель Аркадий Раднер, как вы могли убедиться на протяжении десятилетия, трудностей не боится.
Прежде всего, должен признаться в ошибке, допущенной мною в предыдущем обозрении. Знаю, что в борцовских кругах давно обсуждается вопрос о том, чтобы представительницы прекрасного пола, освоив вольную борьбу, взялись за греко-римскую. Перед чемпионатом, где соревновались сильнейшие борцы Европы, в некоторых газетах и по телевидению сообщили, что именно в Москве, которая этот турнир принимала, состоится дебют женщин в новом для них виде спорта. Но ничего подобного не произошло. Я же прочитанное и услышанное узнающих людей не проверил и ввел вас в заблуждение, за что и приношу свои извинения. Теперь о проблеме, которую обычно избегал – оценка журналистов, ведущих телевизионные репортажи. Последние 2-3 недели я старательно их слушал и скажу об этом с большой осторожностью. В работе их заметен прогресс. Конкретные оценки чуть позже, а пока небольшой исторический экскурс. Лет 6-7 назад, когда на российское телевидение спорт начал энергично возвращаться, стало очевидным, тех, кто в состоянии комментировать многочисленные разнообразные трансляции, можно пересчитать по пальцам. Это прежде, чем выпустить кого-то в эфир, проводили прослушивания, работали над ошибками, утверждали кандидатов на редакционных советах. Теперь же к микрофонам хлынул поток молодых и часто, к сожалению, не очень грамотных людей, многие из которых даже плохо представляли себе, о чем им предстоит рассказывать. С этим, скрипя сердце, приходилось мириться. Эфир сразу на нескольких каналах необходимо было заполнять. Конечно, большинство дебютантов стремились совершенствоваться, вникать в суть дела, но, пытаясь доказать свою профпригодность вместо привычного репортажа, обрушивали на зрителя многозначительные рассуждения, примитивный анализ, старательный разбор ситуаций, в которых мало что понимали. Старый классический репортаж считался ими чем-то архаичным, и вместо того, чтобы в том же хоккее, например, помогать зрителю разобраться с составами, называть тех, кто владеет шайбой или какие звенья находятся на льду, проще было с выражением зачитывать многостраничные манускрипты, забытые в интернете. А потому картинка на экране жила своей жизнью, а сопровождающий ее текст – своей. Но, безусловно, работали и работают на спортивных каналах немало хороших комментаторов, к чьим объяснениям, анализу болельщик внимательно и с уважением прислушивается. Назову Александра Митревеля в теннисе, Владимира Маслаченко в футболе, Бориса Майорова в хоккее, Иоланту Чен и Сергея Тихонова в легкой атлетике, Елизавету Кожевнику в горных лыжах. Будем снисходительны к некоторым их недостаткам, многословию, кокетству, некоторой небрежности в русском языке, излишнему порой напору в желании навязать зрителю свою точку зрения. Но, повторю, названных журналистов без колебаний отношу к разряду комментаторов. И в то же время все больше молодых, отказываясь от тщеславных, глубокомысленных рассуждений, возвращаются к тому репортажу, что создавался на телевидении годами. Подводя итоги зимних Олимпийских игр в Турине, я назвал таких репортеров добросовестными информаторами. В этом наименовании нет ничего уничижительного. Наоборот, именно такая работа вызывает благодарность зрителя. Ведь даже при нынешней высочайшей квалификации операторов и режиссеров, при совершенно экранной графике, очень много деталей, подробностей остается за кадром. И сообщить о них поделиться с сидящими у экрана какими-то тайнами, что удалось выяснить при общении со спортсменами, тренерами, коллегами по профессии, много ценнее, чем пространные рассуждения, которые так тешат репортерское самолюбие. Примеры, иллюстрирующие мою мысль, нынешние репортажи Леонида Сапронова, рассказывающего о волейболе на НТВ+, и Константина Выборного, которому все чаще доверяют работу на футбольных трансляциях Первого канала. За Сапронова особенно рад. Когда-то в программе «Прессинг» я жестко критиковал его за неуемное желание постоянно доказывать свое право находиться у микрофона. Но попытки анализировать, разбирать волейбольные тонкости давались ему плохо. Наивная патриотическая восторженность, сопровождавшая каждый удачный удар российского игрока, вызывала смех. И вот, послушав недавно несколько его репортажей, простых и бесхитростных, я понял, что Сапронов правильно оценил свои возможности, отказался от так называемой комментарийности, добросовестно помогая болельщику понять, что происходит на площадке. И, кстати, тем самым больше заслуживает права вести самые важные волейбольные репортажи. Еще раз напомню, обо всем этом говорю с большой осторожностью. По-прежнему в избытке репортеров, славящихся своей неуемной и, главное, неоправданной болтливостью или считающих высшее проявление патриотизма наигранный восторг по поводу гола, забитого в ворота второстепенной зарубежной команды. Таких репортеров по-прежнему в избытке. И все-таки, определенно, телевизионные репортажи становятся лучше. На будущей неделе интересных трансляций не так много. Думаю, лучшие вы сможете выбрать самостоятельно. Ну а начинающихся на канале «Спорт» трансляциях из Латвии с чемпионата мира по хоккею напомнить обязан. Наблюдает за этим турниром в мае. Давняя российская традиция.
К оценкам Аркадия Ратнера вполне можно отнестись, как принято говорить, со сдержанным оптимизмом. А нашу программу завершают новости уикенда.
Футбол. Второй год подряд чемпионом английской премьер-лиги досрочно стал Челси, разгромивший на своем поле в субботу основного конкурента – Манчестер Юнайтед 3-0. В активе манкунианцев осталось 79 очков, и их догнали футболисты Ливерпуля, которые обыграли гостей из Астон Виллы 3-1. Правда, Ливерпуль провел на матч больше. Претенденты на чемпионство в итальянской серии А одержали победы в 36-м туре. Ювентус разгромил Сиену на ее поле 3-0 и набрал 85 очков. На три позади Милан, который нанес поражение Ливорно 2-0. На третьем месте Интер, по-прежнему имеющий 74 очка после поражения от Эмполи 0-1. Для завоевания второго подряд титула победителя испанского чемпионата Барселоне достаточно в оставшихся 4 встречах набрать всего 2 очка. В очередном туре каталонский клуб взял верх над Кадисом 1-0. Обладателем Кубка Франции стал Пари Сен-Жермен, обыгравший Марсель в финальном матче на Стад де Франс 2-1. Этот трофей стал 7-м в истории столичного клуба. Благодаря этой победе Пари Сен-Жермен получил право на участие в Кубке УЕФА. Кубок Германии выиграла Мюнхенская Бавария, победив на Олимпийском стадионе в Берлине в финальном матче Айнтрахт 1-0. Футболисты Баварии могут сделать и дубль, поскольку близки к завоеванию чемпионского звания. Айнтрахт же, как финалист Кубка страны, завоевал путевку в Кубок УЕФА. В субботу состоялся первый финальный матч Кубка УЕФА по футзалу. Чемпион России московская «Динамо» на выезде уступила испанскому «Бумерангу» 3-6. Ответная встреча пройдет в Москве 7 мая. Хоккей. Сборная России выиграла заключительный этап Евротура «Шведские игры». В субботу в матче с чехами россияне одержали победу 7-5, а финны взяли верх над шведами 2-0. В итоге сборные России, Швеции и Финляндии набрали по 6 очков. Но за счет лучшей разности заброшенных и пропущенных шайб первое место заняла российская команда, как и в общем зачете Евротура, где у нее стало 26 очков. Баскетбол. Баскетболистки самарского ВБМ СГАУ завоевали звание чемпионок России. В воскресенье они в Екатеринбурге выиграли у соперниц из УГМК третий матч 89-77, а с ним и финальную серию 3-0. А в серии за третье место московская «Динамо» также со счетом 3-0 выиграла у подмосковного «Спартака». В заключительном матче «Динамовки» в гостях одержали победу 80-74.
Вы слушали 569-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски прессинга в 12.50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 11.07 с повтором в 15.07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работала продюсер Екатерина Высоцкая. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
«Свобода» в клубе «Агея». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком «Свободы» в московском клубе «Агея». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу, и действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир «Радио Свобода».